Мы сегодня поговорим не вообще об исламе как таковом, потому что, и эта тема, конечно, нужно будет коснуться, потому что очень многие люди не знают вообще, что такое ислам, а знают, что это вообще традиционная религия, только о хорошем говорящая. Но мы скажем и об этом, но и скажем мы и об тех особенных течениях ислама, которые существуют сейчас, потому что многие люди, не разбираясь в реальном положении дел, начинают говорить, как же вот там мусульмане теракты делают, все они там террористы, или наоборот, никто из них не террорист, потому что вот данный конкретно мусульманин теракты не делает. И связано это с тем, что люди не знают, каковы внутренние структуры исламского сообщества, которое называется по-арабски «уммой», каким образом мы можем оценить с точки зрения Господа Бога, вот это религиозное направление. Почему я говорю с точки зрения Господа Бога? Потому что мы, христиане, вообще собственной точки зрения стараемся не иметь. Она не очень интересна, согласитесь. Как сказал один английский писатель, можно иметь сотни тысяч точек зрения, пока не найдешь истину. Тогда будет точка зрения одна, истинная. Во-первых, надо сказать, что такое ислам как таковой. Очень часто, когда говорят об исламе, начинают говорить о нем как о религии. То есть под словом религии подразумевается что? Ну, как у нас обычно подразумевается, некая организация религиозная, там, церковь, да? Или сразу, там, секты, да? Некая религиозная организация, где люди там, собираются помолиться, да? Решить какие-то духовные вопросы. На самом деле это не совсем так. Вот ислам в этом смысле достаточно далек от религии в нашем традиционном представлении. Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двух глухих, когда мы разговариваем с мусульманами. Мусульмане нам говорят об одном, мы им о другом. Мы понять друг друга не можем, хотя бы потому, что мы вкладываем совершенно разные понятия в одни и те же слова. Вот недавно, тоже недавно, было вчера, я проверял с электронной почты, мне пришло очередное там предложение одного доброго человека, чтобы я принял ислам, вот, и объяснение, почему человек сам принял ислам, почему это истинная вера. Вот этот человек мне объяснял, что ислам является истинной верой, потому что мусульмане не пьянствуют, не наркоманят, у них все девушки девственницы, разврат не допускается, и поэтому ислам весьма хорошая религия, единственная надежда всего прогрессивного человечества. Вот. Хотя и это по факту неправильно, неправда, хотя бы потому, что 80% героина, простите, выращивается в странах ислама. Но суть такая, что человек воспринимает религию как некий проект земного устройства. И это, кстати говоря, очень яркая черточка. Если мы с вами побываем на интернет-сайтах ислама, там ислам.ру, например, или Коран.ру, мы заметим, что очень интересно, что подавляющее большинство материалов, которые там расположены, что это такое? Это материалы о том, как устроить жизнь там, да? Материалы там восточной кухни, восточный базар, там, каковы нормы шариата там, по длине там, бороды, там, нормы шариата об длине трусов там, или там, чего угодно. Вот таких вещей. То есть это некая попытка глобального мироустройства, основанная на авторитете Бога. В этом смысле ислам можно сравнить скорее не с церковью там, православной или римокатолической, а его скорее можно сравнить с такими проектами, как там, национал-социализм, компартия, нынешняя глобализация. Да? Это именно проект создания некоего Царства Божия на земле земными средствами, под покровом Господа Бога. Более того, для мусульманина вообще в принципе немыслимо разделение между религией и политикой. Это очень важно понимать. Это та черта, которая является как бы характеристической чертой ислама как таковой. Вот если мы говорим о православии, мы можем представить себе православного, живущего, например, нормально живущего, ну не знаю, там, в Америке, там, среди папуасов Новой Гвинеи, да, там, среди жителей того же самого ислама. То есть православие как таковое, охватывая при этом всю жизнь человека, предполагает, что человек может сосуществовать с неким инородным порядком. Более того, для православных это состояние нормальное, потому что мы знаем, что Царство Христа не от мира сего, как сказал Господь наш. Поэтому православный христианин может оставаться православным в нормальном виде, находясь даже в антихристианской обстановке. То есть для нас, конечно, это ненормально, что она есть, эта обстановка, но, увы, это, видимо, неизбежное зло до конца мира, пока не вернется Господь, не освободит всех нас. Поэтому для нас нагоняние – это нормально. Почему? Потому что мы инородное тело, мы представители Царства Божьего на земле. Мы себя ощущаем и есть в реальности, ну, если угодно, диверсанты, засланные на вражескую территорию. Поэтому бывает более удобная ситуация, бывает менее удобная ситуация. Да? Но для нас мир сей то явление, в котором он может существовать, но при этом мы этот мир не пытаемся Мы не надеемся, вернее, что этот мир станет Царством Божьим своими силами. Мы надеемся, что сам Бог вмешается и переделает всю Вселенную. Для ислама это не так. Для ислама представляет собой некую такую концепцию, которая предполагает, что есть служение Богу, вот, а есть закон, который проявляется главным образом в шариате, в законе. И вот этот закон охватывает и религиозную жизнь человека, и его душевную жизнь, духовную жизнь, и телесную жизнь, и его общественную жизнь, и его жизнь, там, регламентирует жизнь там, в его семье и во всем остальном. То есть шариат предполагает некий такой глобальный проект. Причем проект, который, самое интересное, почти не включает самого Господа Бога. Вот в этом кардинальнейшая разница с православием. Если в православии все делается силой Господа Всемогущего, то в исламе вмешательство Господа Бога оно считается таким воздухом. То есть, попытаюсь объяснить, в чем дело. Дело в том, что с точки зрения ислама вообще все любые поступки человека или ангела, или атома делаются лично Господом Богом, Аллахом. И вот из-за этого возникает такое явление, что человек должен при этом парадоксальным образом делать все сам. Понимаете? Из-за того, что Бога, если угодно, чрезмерно много, оказывается, что для свободы человека места не остается, и вот это маленький кусочек свободы, который остался у человека, свобода выбора, он является единственным инструментом, который может что-то сделать. Такой некий парадокс, но он определяет вообще все мировоззрение мусульман. С одной стороны, человек может сделать любое дело, да, например, сделать теракт, и считает, что это доброе дело, почему? Потому что сделал его Аллах через него. Но при этом он знает, что помощи от Аллаха он ждать не может. Вот такая действительно, почему не может? Потому что Аллах сам все делает, а ты у него просить не можешь, потому что ты марионетка. Понимаете? Ты с тобой только маленький кусочек выбора. Вот. Ну, у Омара Хайяма хорошо на эту тему было сказано. Не сплашивает у мяча, согласие игрок. Да, по полю носится он гонимый там ударами. Вот так же и мы здесь носимся по полю этого мира, гонимый ударами Аллаха. Вот. И из-за этого возникает вот такое представление, вот очень странная такая попытка построить Царство Божие на земле без Бога, который действительно делает ислам похожим на коммунизм тот же самый. Или национал-социализм. Ну, это такая социалистическая попытка. Кстати, интересно даже практически, что страны ислама, они очень легко принимали социализм. Вот очень многие нынешние исламские государства, они социалистические. Там Сирия, там Ирак до недавнего времени, там Саддам Хусейн был, да? Очень многие исламские страны сотрудничали с Советским Союзом. Сотрудничали не потому, что там просто оружие давали, а потому что действительно была у них общность идеологии. Теперь необходимо, конечно, сказать, что такое вообще сам по себе ислам. С точки зрения ислама, вся земля делится на две части. Земля мира и земля войны. Земля мира – это земля, где действуют законы шариата. Вот эти страны являются землей мира, в которой все люди подчиняются законам Аллаха, а не подчиняющиеся и занимаются определенную нишу. То есть по шариату, по Корану, на котором шариат основан, все неверующие разделяются на две категории – многобожники и люди книги. Многобожники – это люди, не признающие авторитета священных писаний, не почитающие Бога Творца, например, там, атеисты, например, там, буддисты, например, индуисты, там, шаманисты, кто угодно, они подлежат насильственному обращению в ислам или смертной казни. Третьего варианта для них нет. Люди Писания, то есть Коране не перечислены, как христиане, иудеи и зороастрийцы. Эти люди, они имеют право существовать, им дается почетное право на жизнь, При условии то, что они не будут выступать против ислама, не будут критиковать ислам, не будут проповедовать. Как сказал святой Иустин философ, мы знаем, что преследование будет охватывать церковь до самого конца, при этом платить ряд налогов. Во-первых, джизью, налог на веру, и при этом будут нести определенные ограничения. Например, в странах ислама христиане были обязаны носить кресты на спинах, они обязаны были там, жить в домах там, не выше одного этажа, там, не имели права ездить на лошади, там, ну и ряд других ограничений было связанных с их жизнью. Джизия была обычно от 80 до 150% дохода. То есть 150%, то есть ты должен был еще от себя приплатить, кроме того, что еще заработал. При этом, естественно, христианин, он находится в таком, будучи гражданином второго сорта, он подвергается притеснению определенным, но все-таки его жизнь гарантирована исламом. Это надо тоже объективности природе признать. И нельзя говорить, что там ислам требует уничтожения всех христиан. Это будет не совсем точно, не совсем корректно. При этом всячески поощряется переход человека в ислам. Учитывая то, что человеческая свобода не очень ценится исламом из-за их вероучительных положений, об них мы сейчас скажем, из этого вытекает то, что любой человек, его свобода, она не так не ценна, она может быть легко сломана. Как сказано в Коране, благословен Аллах, который приводит к себе народу волю или неволю. Знаменитое толкование суры, которое на этом месте дается, на этот аят дается, звучит так. Неволю означает те народы, которые приведены в ислам при помощи меча. И вот из-за этого существует ряд таких страшных высказываний. Например, если христианин в присутствии двух мусульман выскажет желание стать мусульманином, он считается мусульманином, и любая попытка отказаться потом от этого, она приводит к смертной казни, потому что за уход из ислама полагается смертная казнь или пожизненное заключение. Но обычно пожизненное заключение никто не использовал. В редчайших случаях были, когда использовалось пожизненное заключение. Чаще всего смертная казнь использовалась и используется до сих пор. Самый последний пример смертной казни за принятие христианства был в 2005 году. В Саудовской Аравии был казнен христианин из Филиппин. В Йемене был случай, в 2004 году была казнь правопринявшего православие человека, Георгия. Вот, поэтому это нормы, которые действуют до сих пор в шариатских странах. Вторая часть территории планеты нашей – это земля войны. Земля войны, она делится на две части. Земля джихада и земля перемирия. Но что такое вообще земля войны? Земля войны – это земля, где не действуют законы шариата. То есть где все общество не построено по этим нормам. И это, почему называют землю войны? Потому что эта территория должна быть обращена в ислам. Для этого предполагается практика священной войны джихада, имеющая, кстати, несколько форм. Опять-таки, тоже очень важно помнить. Джихад имеет форму миссии, мирный джихад, так называемый, миссионерство. Мусульман называется тоже джихадом. Это очень важно. Помните, потому что некоторые говорят, что вот у нас джихад – это миссия. Это чистая правда. И джихад – это миссия, но не только миссия. Джихад может быть имеется в виду настоящая война. Под джихадом может подразумеваться погромы. Под джихадом может подразумеваться отравление колодцев противника. Сейчас, по нынешним толкованиям ряда мусульманских авторитетов и Саудовской Аравии, так называемых ваххабитов, джихадом является также распространение наркотиков. Собственно, понятно, почему героин выращивается в основном в Афганистане, потому что распространение героина считается средством подрывания сил противника. Ну, как на войне любой, да, ведь, как называется там, уничтожение живой силы противника. Это чисто военная тактика такая. Но, опять-таки, земля войны, она разделяется, как я говорил уже, на две части. Есть земля непосредственной войны. Земля джихада – это та земля, которая должна быть истребляема всеми способами из-за того, что данное государство противодействует каким-то образом исламу. Этим государством должна быть идти война всеми способами, там перечислены в правилах джихада, все перечислено. Например, там должны истребляться все мужчины. Также должны истребляться старики, но не должны истребляться женщины и дети. Вот. Женщинам и дети должны браться в плен, там женщины должны становиться сексуальными рабынями, а там дети должны становиться принуждаемыми к принятию ислама. Это все разработано, есть специально разработанные трактаты об джихаде. Они даже есть и на русском языке, с ними можно ознакомиться. Это правило, которое принято в исламе, начиная с 7 века, с Мухаммеда. Земля мира, вернее, земля перемирия, это что такое? Это земля, где ислам сосуществует с неким неисламским правительством на основе некого договора. То есть мусульманам дают право жить по шариату, более-менее, в меньшей степени, но при этом само по себе общество, оно не исламское. Вот это называется земля перемирия. Почему? Потому что вот эти люди, которые, вот это, вернее, общество, которое дает мусульман жить по шариату, но само по себе не исламское, оно ненормальным, оно должно быть уничтожено, превращено в исламское, но при одном условии. При условии, что не пострадают мусульманские братья. Поэтому с ними заключается перемирие, но перемирие именно временное. До того момента, когда общество ослабеет достаточно, чтобы можно было его сделать исламским. Вот. Такова вот практика джихада, вот, собственно, как понимание мира нашей планеты с точки зрения ислама. Откуда берется? Вообще, каким образом человек становится мусульманином? Что требуется для этого? Ну, как вот православный человек не может быть православным в том случае, если он не верит там, в Святую Троицу, да, в Бога Человека Христа, не верит в творение мира, если он не крещенный, да, не причащается, то также в исламе существует определенное явление, которое, определенные правила, которые делают мусульманина мусульманином. Какие? Ну, это так называемые 5 столпов ислама, знаменитые. Часто их путают с 6 положениями веры, это на самом деле ошибка. А 5 столпов ислама – это следующее. Первое – это шахада, самое важное, которое может быть важнее всего остального. То есть человек, если принес шахаду, то есть исповедание веры, он становится мусульманином, если это сделано в присутствии 2 или 4 мусульман. Лучше 4, но как минимум 2. То есть тут целый интернет-сайт, где ты можешь вбить свое имя в определенно готовое вероисповедание, нажать там «Я принимаю ислам», и ты автоматически считаешься мусульманином. Потому что считается, что ты исповедовал свою веру перед теми мусульманами, находящимися в интернет-сети. Но суть такова, что вот шахад это, или на суд сказать, шахид, да, исповедник, или мученик, свидетель. Шахад это исповедание того, что нет поклоняемого, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Вот эта формула, которая произносится на арабском языке, в принципе, сейчас признают допустимое произношение на русском или на любом другом языке, она делает человека автоматически мусульманином. Но при этом необходимым является исполнение других 4 столпов. Второй столб – это исполнение обряда поклонения, намаза. Третий – это обязательно налог на бедных, закят. Обычно это 1/40 часть дохода, которая выплачивается раз в год во время Рамадана. Четвертый – это сохранение поста Рамадана. И пятый – это паломничество в Мекку, хадж. Очень многие считают, что 6-м столпом ислама обязательным для всех является джихад. Вот. Но на самом деле по строгому суннитскому толкованию джихад является обязательным только в тех странах, где идет притеснение ислама. То есть на земле джихада, собственно говоря. А в других местах джихад не является обязательным. Итак, как можно отнестись вот к этим столпам? Во-первых, чтобы как можно их понимать с точки зрения православной церкви, с точки зрения истины. Первый столб – это исповедание веры, которое, конечно же, не сводится только к исповеданию, нет, кроме Мухаммеда, кроме Аллаха и Мухаммеда, пророка его, но она включает в себя так называемую акиду, веру. Эта акида, вера включает в себя первое, то, что есть и Аллах, некое существо, которое нельзя назвать личностью. Это очень важно помнить. Говорит, что Аллах – личность, с точки зрения ислама это недопустимо. Даже вот есть даже был вопрос такой, когда происходили переговоры между Римо-католической церковью и исламской умой, возник вопрос, можно ли назвать Аллаха личностью. И выяснилось, что в арабском языке не существует просто термина, который могло бы это слово просто описать. Слово «личность» наше переводится на арабский язык термином, который одновременно означает там «парнишка», там «пацан». Да, вот. У них вот эквивалент там, «личность», «пацан». Вот, вот. Поэтому перевести его фактически так невозможно. Ну и мы, конечно, при таком условии не смогли бы перевести, согласитесь. Да? Мы не можем сказать, что там «бог-парнишка», это невозможно. Вот. А других терминов, которые могли бы описать личное существование Аллаха, не существует. Когда мне приходилось вести диспуты с мусульманами, просто разговаривать с ними за жизнь, вот этим летом, например, я беседовал с мусульманами в Турции, и спрашиваю, а кто такой Аллах для тебя? Он говорит, для меня Аллах – это некая великая сила, далекая, непонятная. Это, кстати, очень точное описание реального ислама. Реальный мусульманин не знает, кто такой Аллах. Это действительно сила, создавшая мир, давшая законы, которые всем вертят, но которые саму познать фактически невозможно. В Коране есть такие слова, что никто не приходит к Аллаху, как только рабом. И накладывается проклятие на иудеев и христиан, которые утверждают, что они могут быть детьми Божьими. Вот, и могут установиться Богу. Вот. И в связи с этим, конечно же, возникает такое отношение к Богу, как к далекой силе, которой необходимо поклоняться. Но при этом кто он такой, мы почти не знаем. Существует такое понятие об атрибутах Аллаха, которые совечны с ним существуют. Что такое атрибут? Атрибут – это не просто качество, это некие качества, которые Аллах открывает о себе сам. Насколько они объективно соответствуют его природе – это вопрос спорный. Было две школы в средневековом исламе. Были одни, говорили, что Аллах действительно открывает о себе некоторые качества своей собственной природы, а другие говорили, что нет, это Аллаху угодно было так себе сказать, а кто он такой на самом деле, ему не хочется говорить. Вопрос это в исламе нерешаемый, но тем не менее считается, что знание этих атрибутов очень важно. Ведь эти атрибуты известны как 99 имен Аллаха. Вот, может быть, видели, мусульман часто висят четочки, да, машины там, как амулеты там, или с четочками зелеными такими ходят мусульмане. Они ходят, перебирая эти четки, призывая каждый из имен Аллаха. Причем это считаю, имеет такое некое, скорее, магическое значение. Хотя в суфизме, в таком мистическом направлении ислама, этим считается, что таким образом человек возгревает в себе любовь к Аллаху. То есть здесь есть некоторые элементы, которые заимствованы были из христианства, которые действительно истинны. Вот эти атрибуты, они противоположны. То есть один из атрибутов, например, любящий, милостивый, милосердный. Хотя не сказано, что он любовь. Сказано, что он только любит тех, кто любит его. Что он любовь, не сказано. Один из атрибутов его то, что он говорящий, например. С другой стороны, есть, например, атрибут, что он тиран. Есть атрибут такой, что он автор зла. Вот. То есть, с точки зрения ислама, традиционно считается, что Аллах выше добра и зла, он является причиной и добра, и зла. Как сказано в Коране, если бы Аллах захотел, ему никто бы не предавался товарищей, то есть идолов. Вот. Но он сам сбивает с пути, кого хочет, и ставит на путь, кого хочет. То есть, и добро, и зло, оно от него. Есть хадис, приписываемый Мухаммаду, где сказано, что когда Аллах создал Адама, первого человека, он кинул его за правую сторону нечто и за левую. И вот за левую, значит, за правую, за левое плечо его нечто. Он сказал, с правой стороны от тебя произойдут те люди, которые предназначены жить в раю, а с левой стороны от тебя произойдут те, которые предназначены быть дровами для ада. Это их такая судьба. И по исламскому представлению, в 40-й день после зачатия Архангел Джибриэль является перед лицом Аллаха и спрашивает, а что конкретно вот данному младенцу предназначено? И Аллах выдает ему списочек, что ему предназначено. И в этот момент Архангел Джибриэль присылает ангела, который прикрепляет этот список к человеку, где описаны все его добрые и злые дела, которые он потом совершит. И кроме этого там написана судьба какая-то, гражданин рая там, и гражданин ада, к примеру. Все это прикрепляется к человеку в 40-й день после его зачатия, по исламским представлениям. Часть мусульман, наиболее фундаменталистских, считает, что Аллах ограничен пространством. Вот знаменитые ваххабиты, они утверждают, что Аллах перемещается. Он обычно живет на седьмом небе, а в ночь Рамадана, в ночь откровения, он спускается на первое небо, чтобы лучше услышать слова тех, кто не молится. Поэтому в ночь откровения необходимо все свои просьбы Аллаху высказывать, то, что он рядом, может услышать. Ислам категорически отвергает три единства Бога. В Коране существует несколько сур, которые направлены против три единства. Но причем интересно, что с каждой из этих сур мы тоже согласимся. Например, там сказано, что простительный грех делают те, кто говорит, что Аллах третий из трех. То есть один из трех богов. Мы, конечно, полностью с этим согласны. Вы, думаю, тоже согласитесь, да? Кто, как может быть три бога отдельно? Согласитесь. Или утверждается, что есть такой еще аят в Коране, где сказано, что Аллах спрашивает Иисуса, правда ли ты убеждал своих учеников, чтобы они взяли тебя дополнительным богом ко мне вместе со своей матерью? Иисус говорит, нет, конечно, я такого не говорил. То есть представления Мухаммеда о христианстве были совершенно превратные. И те проклятия, которые Коран сыпет в сторону христиан, мы с ними полностью согласны. Те, кто думает так, как обвиняет нас Коран, мы, конечно, их тоже анафемастуем. Ну, понятно, да? Как можно согласиться, что есть там три бога, где бы они поместились просто? Он же ведь Бог вездесущий же. Итак, как можно отнестись к тому, кто такой Аллах? Что это за существо? Есть, во-первых, официальное решение собора Вселенской Церкви, это собор Константинопольский 1180 года. Собор о Боге Мухаммеда, где было подчеркнуто, что Аллах не имеет никакого отношения к Богу Библии. Это выдумка Мухаммеда, которую он сделал, основываясь на неправильно понятых рассказах из Ветхого и Нового Завета. Действительно, вот если так формально подойти, как можно отождествить Аллаха с Богом Библии? Из-за того, что некто говорит, что я там, не знаю, там, президент Путин, не следует, что он человек президент Путин, так ведь? Может, он обитатель дурдома, например. Поэтому и относительно Бога необходимо, чтобы какие признаки его истинного божества. Основные признаки божества, они, конечно же, в учении о Боге, они исчезают. Мы знаем, это некая далекая сила просто и все. почти которые атрибуты, они непонятно, как, каким образом с ними сами соотносятся. У него, кстати, есть атрибут вечно существующий Коран. Считается, что рядом с Аллахом вечно существует его Коран, сосуществует с ним. Вот как он с ним существует? Это спор. Некоторые говорят, что перед лицом Аллаха вечно стоит зеленый трон, на котором лежит в софьяном зеленом обложке великолепный Коран. Так называемая «Матерь книги», упоминаем ее в Коране. Вот. И Архангел Гавриил каждый раз, Джабраиль, он копировал определенную суру Корана и давал назубривать Мухаммеду. Таким образом, Коран был передан на землю. Единственное, что мы откуда-то мусульмане узнали, что написано на зеленом троне. Оказывается, на зеленом троне в качестве главного украшения именно Мухаммеда написано. Но это из области уже, скажем так, не вероучения официального, да, вот из таких разговоров их. Тем не менее, догмат о вечности Корана, он действительно существует, и он для нас является отказом от единобожия, которые так яростно защищают мусульмане. Получается, существует два существующих неких вечных объекта. Итак, более того, если мы посмотрим на историю текста Корана, мы увидим очень интересную вещь. Дело в том, что Коран обличает многобожие, действительно, но при этом обличает очень интересно. Он обличает арабов то, что они предавали дочерей Аллаху. Действительно, арабы почитали трех женских богинь. Это три женских божества, которые считались божествами Венеры, Луны там, и еще звезды одной. Звездные божества были. При этом эти три женские божества считались дочерями главного бога Мекки по имени Хувал. Позднее, когда мусульмане встретились с иудеями-христианами, реальными, а не еретиками, которые жили в Аравии, они все-таки стали отождествлять своего Аллаха с богом, открывшимся через Писание. И здесь, конечно, мы должны сказать, что бог, открывший себя через Писание, он не тот бог, которого верит мусульмане. Это разные боги, и мы не можем сказать, что у нас один бог с мусульманами. Как его сейчас можно объективно оценить? Объективно говоря, это некий умственный идол, которого создал Мухаммед. То есть Аллаха в таком виде, как написано в Коране, не существует. Это некая искаженная карикатура на истинного бога, возникшая в уме Мухаммеда под воздействием злой силы. Вот это будет наиболее объективная оценка представления об Аллахе сейчас. То есть связь с истинным Богом есть какая? Вот Николай Сербский сказал очень интересные слова. Он сказал, что раньше люди знали Бога как далекий-далекий костер видит, знаете, там, далекий-далекий свет. Они увидели издалека, видели, что это свет. Но каков он, они не знали. Потом Бог подошел к нам ближе к Богу плаще и ближе всего. И мы видим тройственное пламя божества. Вот мы можем сказать, что Бог в стране ислама, это, скажем так, далекое-далекое божество, отцвет истинного Бога, который исказился в искаженном уме Мухаммеда и который в результате затмил собой Бога истинного. То есть получился такой умственный стукан из истинных представлений. А более того, откуда там появились представления, такие совершенно дикие представления, если вы почитаете Коран, вы увидите, что там дикие представления о Боге. Например, утверждается, что Бог там выдумывает совершенно изощренные пытки для своих врагов. Там сказано, что он любит своих, тех, кто любит его, ненавидит тех, кто его ненавидит. И при этом, например, те, кто ненавидит, он скажет, что я ему их обрадую мучительным наказанием, они будут жариться в аду, и когда у них сгорит одна кожа, я им создам еще одну кожу, чтобы и она сгорела. И так будет вечно будет. А поить я буду там раскаленным железом. Вот. Ну, в принципе, что это такое? Вот если так по-русски подумать. Представьте себе обычного рядового человека, да, который не борется со страстями, которого обидели. Что ему хочется? Отомстить обидчику, так? А если у него еще бесконечные силы, что он будет делать? Он бесконечно мстить будет обидчику, понимаете? То есть отношение какое? То есть человек рисовал Бога самого себя фактически, понимаете? Причем не совершенного человека даже, понимаете? А я же про Евангелие не говорю. Господь же говорит в Евангелии, кто любит любящих меня, какая ему награда? Ибо язычники любящих их любят. А вы любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молите за обижающих вас, чтобы быть детьми Отца вашего Небесного, который благ и к неблагодарным и злым. Если подумать даже чисто логически, то представление христианства, оно по определению ближе к истинному Богу, чем исламское представление, которое слишком человеческое, если угодно. Такой натуральный антропоморфизм, да, человека Божия. Итак, мы перейдем к второму постулату веры мусульман. Мусульмане должны верить в ангелов. Акида звучит так, что мусульмане должны верить в Аллаха и в ангелов, в его писание, в его посланников, в последние дни предопределения. Вот эти шесть пунктов. Итак, ангелы в представлении мусульман – это некие духи, созданные из света, которые всегда исполняют волю Аллаха. Согласно исламу, ангелы не могут пасть. Единственный случай, когда ангел пал, это случай Иблиса, сатаны по-нашему, который стал шайтаном, сатаной. Но является ли Иблис ангелом или величайшим из джиннов, это спорный вопрос. Дело в том, что ряд авторитетов говорят, что Иблис – это ангел мятежный, а ряд авторитетов говорят, что это джин. Ангелы, они обладают там, разным количеством крыльев, там про них разные там, рассказы рассказывают. Например, рассказывают, что архангел Джабриил, например, 600 там, крыльев, причем каждый... И он там каждый день купается в источнике, у него каждый, и когда он купается в источнике, у него падают капли с его крыльев, они становятся жемчужными. Ну, такие арабские сказки, которые, конечно же, к реальности мало отношения имеют, но показывают их такое представление несколько материалистическое об ангелах. Кроме ангелов есть еще другие духовные существа, которых называют джиннами. Джинны – это существа не ангельской природы, они созданы из бездымного огня. И они разделены на два типа существ. Есть джинны – мусульмане и джинны – язычники. История отсюда, кстати, как это возникла история? Каким образом возникло представление, что есть джинны – мусульмане? Однажды Мухаммад пошел проповедовать в один из городов, когда он еще был в самом начале своего посланничества, он пошел проповедовать в один из городов Аравии, когда у него не было еще армии, он пытался свое слово донести при помощи слова, проповеди. И его прогнали. И он очень расстроен, возвращается обратно, и тут ему пришло откровение, что на самом деле он не зазря ходил, потому что собрали джинны со всей Аравии, чтобы послушать его проповедь, и там они приняли ислам. Таким образом он свою миссию таки выполнил. Вот так вот был утешен Мухаммад, и оттуда появилось представление о джиннах мусульманах. Джинны, они, в отличие от ангелов, они являются существами, разделенными на два пола. Мужское и женское. Они могут вступать между собой в браки, они могут вступать в браки с людьми. И, например, в 2004 году была большая полемика в исламских газетах Татарстана по вопросу, допустимо ли по шариату официально заключать браки с джиннами. Вот. Почему? Вот не знаю. Вопрос, у нас почему в Татарстане в 2004 году это была очень острая тема, но тем не факт. Я сам своими глазами видел татарские газеты, которые этот вопрос подробно разбирают. Джинны, они могут вредить человеку, они могут его душить, наводить на него зло. Вот главой мятежных джиннов-язычников является Иблис, то есть сатана, шайтан. Иблис и его джин, они будут наказаны. В конце концов, они будут брошены в гиену вместе с тем, кто отверг ислам, согласно исламским представлениям. Как вот оценить это представление? На самом деле, это не просто какие-то байки и сказки, на самом деле, это очень серьезное искажение духовных реальностей, понимаете? Реальный мир духов, который реально есть и реально действует, он, его представление о нем искажается для того, чтобы человек не мог реально проводить борьбу с нечистыми духами. Если джинны, простите, можно в ислам обратить, как там нет никаких ограничений, да, то почему бы с ним переговоры не повести? Ну так логично, да ведь? Вот. Интересно, что в исламе не существует систематической борьбы с миром злых духов. Считается, что Аллах сам защищает человека. И если человек бывает одержим, а в мире ислама это чрезвычайно распространенное явление. Вот, я сам даже своими глазами видел такую проблему в Ижевске, когда я проповедовал, там мусульманка в обморок упала и начала ее трясти, когда слово Евангелие процитировали. Считается, что нужно прочитать Коран, и джин уймется. Кстати, этого не происходит, поэтому мир ислама, он охвачен страхом перед порчей, страшным страхом, удивительным. Вот если, ну, кто бывал, наверное, в Турции или в Египте, вообще на Востоке, вы, наверное, заметили, что везде амулеты от глаза. Видели, может быть? Ну, там, я был в Кемере в этом году, там у них, там даже в этом, в пол сделаны эти глаза. Почему к этому относятся очень серьезно? Считается, что эти рукав, эти мы, там, эти глаза, они реально необходимы человеку для того, чтобы каким-то образом защититься от нападения джиннов, и без этого человек никогда никак ни образом не выберется. И поэтому состояние, вот, мусульмане находятся в таком состоянии постоянной паники. Это действительно реальный факт. И факт, основанный на том, что человек не защищен. Вот насилие дьявола находится под тенью смерти, не будучи защищен святым крещением. Следующий пункт веры мусульман, он тоже отделяет нас от христиан. Следующее, это вера в Писание. Коран является предвечным неким существом, существующим рядом с Аллахом. А существует он всегда на арабском языке, поэтому переводы Корана никогда не считаются адекватными. Вот если вы возьмете, например, Коран, там вначале написано «переводы смыслов». На самом деле это справедливо, потому что с точки зрения ислама Коран перевести невозможно. Коран, он является прямой речью Аллаха на арабском языке. Это на самом деле тоже антропоморфизм, понимаете? Говорить, что Бог говорит на том языке, который возник во времени, и в вечности говорит, да? Значит, приписывать Богу некую изменяемость. Я уже не говорю про то, что, на мой взгляд, вообще говорить о том, что существует некая совечная Богу реальность такая, которая не является Богом, это, конечно же, как я уже говорил, многобожие. Итак, когда мусульмане видят Библию, они говорят такие слова, что ваша Библия не может быть Словом Божьим, потому что в ней содержатся не только слова Божие, но и описание событий, и поэтому это, конечно же, никак не Слово Божие. Как мусульманин объяснить, что это Слово Божие? Дело в том, что мы, для нас Писание – Слово Божие, то, что Бог говорит не только словом, да, но Он и говорит и делами. Ну, это понятно. Кстати, даже вот обучение происходит в школе. Можно дать лекцию, да, а можно еще на доске написать примерчик. Да? А можно еще практическое задание сделать. Вот точно так же Бог, обучая человечество, Он открывает себя через свое слово, которое проявляет себя и делом, и словом, и наказаниями, да, и проповедями, и примерами, и всем другим. Более того, Библия, в отличие от Корана, является книгой Завета между Богом и людьми, то есть союза между Творцом и Творением. А Коран не предполагает Завета между Богом и людьми. Коран говорит, что Коран является односторонней связью, скажем так. Это некий приказ, который человек должен выполнять, ну, там, инструкция по применению. Те истории, которые описаны в Коране, на самом деле, они очень часто противоречат Писанию. Например, главным делом Соломона было, с точки зрения Корана, разговор с джиннами и разговор с животными. Утверждалось также, что, например, Дева Мария является сестрой Моисея, а Амана является Исфирь. Он является визирем фараона ко времен Иосифа. Это таких фактических ошибок очень много, на самом деле. И в Коране есть 225 противоречий, которые находят мусульмане. Они их объясняют таким образом, что есть отмененные аяты, а есть замененные аяты. Поэтому церковь считает Коран выдумкой Мухаммеда, который во многом инспирирован злыми силами. Почему? Потому что мы убеждены, что тот способ, которым передавалось откровение, откровение было, это мы должны тоже знать. Мухаммед получал реальное откровение, оно имело реальное проявление. Когда, как рассказывала Айша, жена, любимая жена Мухаммеда, Мухаммед начинал трястись, он или бледнел, или покраснел, или покрывался потом. Когда приходил к нему откровение, сам Мухаммед, он падал часто в обморок, когда он получал откровение. Иногда у него изо рта шла пена. Иногда Мухаммед, получая откровение, он становился... Он сам рассказывал, что у него страшно, начиналась головная боль, после которой он получал откровение. Или он слышал звук колокола в голове, который все усиливался, который причинял страшную боль, а после которого он помнил то, что ему было передано. Эти признаки мы, конечно же, можем признать фактом наличия некого откровения. Некое духовное вмешательство, безусловно, было. Вот. Но это вмешательство было не божественным. Для христиан описание, которое дает сторонники Мухаммеда, оно аккуратно укладывается в описание мятежа, в описание беснования. Например, тот ребенок, которого Господь исцелил после фаворского преображения, очевидно, его признаки, они очевидно совпадают, да, с тем, что было с Мухаммедом. Более того, это точка зрения, знаете, кого? Это точка зрения самого Магомета. Сам Мухаммед считал изначально, что на него напал злой дух. Потому что то нападение, он был призван при помощи удушения. Архангел Джибрил, якобы, который явился, он начал удушить и требовать прочитать непонятный текст, который он не мог понять. И сам Мухаммед долго считал, что это злой дух на него действует. И более того, он несколько раз хотел с собой покончить. И очень сильно мучили мысли о самоубийстве после этого первого откровения. что для нас является тоже таким очень ярким стишочком, да, таким яркой прелести, которая обманывает человека. Вот. И его переубедил лишь Хадиджа, тому его собственная жена старшая, первая жена его. Итак, но потом он, к сожалению, Мухаммед уверил в собственной избранности, и он решил, что он является действительно посланником Бога. Поэтому церковь отвергает Коран и не считает его Словом Божьим, и не видит никакой возможности примирить Коран с Словом Божьим истинным. Вера в посланников также отличается от христианства и иудаизма. Очень интересно, что одним из главных идей ислама является то, что послание Аллаха, оно всегда одно и то же. Если в христианстве и в иудействе, в древнем, и даже в новом иудействе, в нынешнем, в талмудическом иудействе, все равно эти представления все-таки меняются. Даже вот в этом смысле ислам даже дальше от христианства, чем нынешний талмудический иудаизм. Я же не говорю про древний иудаизм, который является истинным предшественником христианства. А порок, он отсылается к конкретному человеку, с конкретной волей Бога, который зависит от данного человека, который необходим для участия в завете, в союзе, понимаете? То есть вестник, порок – это вестник завета с Богом, который открывает себя все больше и больше. И с точки зрения христианства откровение, оно все усиливается в зависимости от роста духовного людей, в зависимости от роста человечества, до тех пор, пока не достигает предела уже не в слове, а в явлении самого Бога, когда Бог становится человеком. И тогда миссия пророков завершается. Потому что пророки говорят о пришествии Бога-человека Христа, который является величайшим откровением. Ну, об этом говорит посланник евреям, который читается накануне Рождества. Бог многократно и многообразно говоривший отцам о пророках, в конце времен говорил нам в Сыне, которого и положил начальником всего, через которого он и века сотворил. И вот для ислама же является единственной вестью – это единобожие. Вот, ничего другого Аллах сказать не может человечеству, кроме того, что нет никого поклонения, кроме Него. А ислам говорит, что было посылаемо к человечеству, обычно по некоторым хадисам, 124 тысячи посланников, которые все говорили о том, что нет поклонения, кроме одного Аллаха, и что ему нужно кланяться. Все, никаких больше новостей нету. Как-то в интернете был спор с мусульманами, что нового принес Коран, сравнить с Библией. Зачем нужно было посылать Мухаммеда? Чего не было такого в Библии, что нового появилось в Коране? И на самом деле оказалось, что ничего нового не принес. Единственное новое, что разрешение было вкушение внутреннего жира. Но если уж так даже формально говорить, в Новом Завете внутренний жир был разрешен. Поэтому ничего нового даже в этом смысле не было дано. Мусульманская изменена была кибла, то есть направление поклонения. Вот, ну и все, пожалуй. То есть принципиально новость, никакой новости Коран в сравнении с Библией не дает. Вот, если угодно, так, Коран является тривиальным учением, да? То есть в нем нет никаких новостей в сравнении с Библией истинных. Ничего нового он обоих не открывает, но единственное перекрывает то, что было истинного раньше. Он отказывается от части откровений, которые было раньше. Теперь, что касается посланников. Коран и Сунна описывает посланников, которые, однако же, очень отличаются сильно от тех посланников, которых мы знаем. То есть они носят библейские имена. Например, в Коране упоминается Ной, упоминается Иосиф прекрасный, упоминается Авраам, Исаак и Яков, а упоминается Адам и Ева, упоминается Богородица Мария, упоминается Иисус Христос, упоминается Иоанн Креститель, вот, царь Давид упоминается, Соломон. Но все они практически отличаются от того, что говорит нам Священное Писание. И вообще, и реальность историческая просто. Потому что очень многие из этих авторов, из этих людей, которые мы знаем из Писания, они известны и по историческим данным, и данные исторические подчеркивали истинно библейского повествования. Ну, к примеру, то, что самое важное для христиан, отношение к Иисусу Христу. Можно сказать, что мусульмане уважают Иисуса Христа? Нет, это будет несправедливо, потому что они Иисуса Христа как такового вообще не знают. И сам Асих, который известен из Корана, он отличается от Иисуса Христа радикально. Во-первых, отличается именем. Дело в том, что если говорить про калькирование имени Иисус на арабский язык, оно будет, конечно же, ни в коем случае не Иса, а Иеса, Иесуа. Ну, Иешуа. И поэтому арабские христиане никогда не называют Иисуса Христа Исой. Они называют Иисуа, чтобы точно передать Слово Божие. Вот. А причем интересно, почему, как Мухаммед объяснял это копирование. Дело в том, что Мухаммед прекрасно знал истинное имя, но он говорил, что иначе в ритм Корана не попадает. Понимаете, да? То есть имя Иисуса Христа было изменено, чтобы удобнее ложилось на ритм Корана. Но имя, ладно, это не суть важно, потому что можно гораздо неудачное копирование и так далее. Но суть такая, что при этом Христос не называется Богом, он считается сотворенным, вопреки Евангелию и предсказанию древних пророков. Рассказывается о том, что его об чудесах, которые взяты из апокрифов, совершенно какие-то немыслимые чудеса, типа оживление глиняных птичек в детстве. Или то, что он разговаривал там будущим младенцем, новорожденным. Но причем интересно, что в апокрифе, где, из которого это взято, из арабского Евангелия детства, откуда взял Мухаммед этот рассказ, новорожденный Иисус, он говорит, что я Бог, посланный на землю, Бог своим отцом. А у Мухаммеда он говорит, я только творение. То есть Мухаммед даже тот апокриф, который он взял, он его испортил. Рассказывается, например, о столе с едой, который он выпросил по просьбе учеников своего у Аллаха. То есть там таким образом тайный вечер смешался с историей умножения хлебов, но вместо этого получился какой-то стол изобилия, который там, сказать, самобранка, которую он дан для еды. Ну, то есть совершенно абсурдные чудеса. Но самое главное, конечно же, отличие христианского представления о Христе от исламского, это отвержение мусульманами факта смерти Иисуса Христа. Вот то, что воскресение Христа многие отвергают, это известно. Да? Там иудеи отвергают, там безбожники отвергают, а мусульмане отвергли распятие. Они утверждают, что Иисус Христос не был распят, Аллах его скрыл, а вместо него был распят другой человек. По разным представлениям был распят или Симон Киренейский, который нес крест, или был распят Иуда Искариот. А Христос был вознесен на небеса, и потом он вернется, чтобы в конце времен уничтожить все христианство, сломать все кресты, вот, и жениться, и умереть рядом с Магометом, быть похороненным. Поэтому рядом в Медине, где лежит тело Магомета, там сохраняют до сих пор место для будущего могилы Иисуса Христа. Таким образом, Иисус Христос, который описан в Коране, он радикальным образом, конечно, отличается от Христа истинного. Причем интересно, что отличается от Христа исторического даже. Потому что факт распятия подтвержден вообще всеми историками. Все источники, даже не библейские, говорящие об личности Иисуса Христа, говорят в первую очередь то, что он был распят. И для нас действительно это самая главная вещь. Мы проводим Иисуса распятого для иудеев в соблазн, для эллинов в безумие, для самих же спасенных иудеев и эллинов Христа Божия премудрости и силы. Итак, из-за этого, кстати говоря, происходит страшная ненависть к кресту. Одно из первых дел, которые делали мусульмане на захваченных территориях, это уничтожение крестов. И, как я уже говорил, Христос, мусульман, он тоже уничтожит кресты в конце. При этом мусульмане также запрещают вино, в Коране было запрещено вино, но не запрещены наркотики, которые были тогда уже. Существует даже хадис, не знаю степени достоверности, где Мухаммед говорит, что все, что от мака, оно благословенно для вас. Вот. Насколько он достоверен, не знаю, но факт того, тот, что мусульмане всегда употребляли наркотические средства, это очевидный факт, причем это было уже со времен самого Мухаммеда. Вот. Почему же запрещено вино? Для нас это очевидно, что идет речь об запрете столопричастия. Поэтому в исламских странах периодически происходили гонения на христиан за то, что они употребляют вино для столопричастия. Отсюда возникла даже такая практика, чтобы христиане вынуждены были служить на сотле в вине, сделанном из изюма, чтобы таким образом уйти от этих гонений. И самое интересное, что мусульмане, например, почитают в качестве пророка, знаете кого? Александра Македонского. Считается, что Александр Македонский является одним из пророков Аллаха. При том, что Александр Македонский, как известно, считал себя сыном Зевса. Вот. И он был ярым многобожником. Но при этом себя называл, его считают истинным пророком. Он упоминается в Коране под именем Зуль-Кифль, ну, то есть двурогий, из-за того шлема, который носил, двурогий. Почему-то интересно, что с ним связана история, как он однажды дошел до грязного и вонючего источника, в который каждый вечер опускается солнце. с точки зрения Мухаммеда, есть специальная точка такая на Раннем Западе, такой источник вонючий, куда спускается солнце. Сейчас нынешние мусульмане попали в очень неудобное положение, и они как-то пытаются обойти это, но текст Корана очевидно утверждает, что солнце спускается именно в источник вонючий. Вот. Но это как такая из примеров таких ошибок фольклорных, которые были из-за невежества Мухаммеда. Вера в последний день мусульман также отличается от веры христиан. По учению мусульман смерть происходит следующим образом. Из тела выходит душа при помощи подземного ангела, и затем она, получая приговор от Аллаха, и попадает обратно в тело. И душа мусульманина до самого дня воскресения пребывает в трупе, но при этом душа мусульманина, ну, в общем, любого мусульманина, она получает какое-то удовольствие, находясь там в трупе. Я не знаю, какое. Я всегда всех мусульман допытывался, какое удовольствие лежать в могиле в темной, ну, не знаю. Мне не рассказали. Я специально спрашивал всех, и рядовых, и имамов, никто мне не рассказал. Это тайное удовольствие, которое ты не понимаешь. Ну, не понимаю, ладно, не понимаю, скажем так. Соответственно, душа грешника, она пребывает в трупе, и там она мучает, и подвергается пыткам со стороны ангелов. И вот человек лежит в этой могиле, там наслаждается там или мучается, до того, как наступает последний день. Перед концом мира будет следующее событие, с точки зрения ислама. Иисус вернется на землю, Иса вернее на землю, уничтожит всех христиан, сломает кресты, женится, совершит обряд поклонения Аллаху. Причем он будет даже не будет даже возглавлять обряд намаза, а будет вторым там, на этом обряде намаза в сравнении с там, еще одним ведущим мусульманином тех времен. Появится Аль-Джадж, антихрист, некий аналог нашего антихриста, которого Аллах убьет. И, наконец, ангел по имени Исрафил, он затрубит трубу, и все в мире в этом умрет. Умрут все люди, умрут все джинны и умрут все ангелы. И по приказу Аллаха Исрафил умертвит сам себя. Вот, после как потрубит. А затем Аллах всех воскресит. И все люди станут в Аллаха и перед Аллахом, и он будет судить их. Мусульманам представят их грехи, и мусульмане, они в них будут признаться, будут прощены. Особо грешные мусульмане будут брошены в ад, но через 1000 лет их оттуда Мухаммед выведет. Те, кто погиб на джихаде, там, террористы и так далее, вот, или там на войне на священной, кто погиб, они не будут судимы, их без суда отправят в рай. Причем, я не очень понимаю, но вот есть такой эпизод, который описывается в хадисах, что у них в судный день, а когда они воскреснут, откроются все их раны, но из них потечет мускус. Я не понимаю особого удовольствия от этого картины, но не знаю. Но им нравится, не знаю. Почему, ну, это мне непонятно. Все остальные должны будут перейти через мост Аль-Сират, ведущий в рай. Считается, что этот мост для грешников сужается до размера бритвы, а для других, для праведников расширяется. Мусульмане будут переезжать этот мост на баранах, которые они приносят во время праздника Курбан-Барям. Поэтому считается, что если баран будет плохой, то он оступится, вот, и свалится вниз в этот огонь. А те же, знаете, у кого бараны были хорошие, жертвы были хорошие, вот те, значит, люди попадут в рай. А рай мусульман – это не рай христиан совсем. А рай мусульман – это особое, ну, как бы, как так помягче сказать, так, особое место, сад, где люди будут заниматься большим активным сексом и получать большое удовольствие будут, вот, эстетическое от красот рая, это что там все растет, и будут наслаждаться блюдами. По некоторым хадисам будет даваться каждому человеку 3 миллиона блюд на день, и даваться будет сил, соответственно, их съесть. И будет даваться на каждый день 124 тысячи гурий. Гурий – это кто такая? Гурий – это некая особая сущность, не человек ни в коем случае, которая там описывается различными всякими описаниями, что она там черноокая, там, как жемчужина, которая будет там для наслаждения дана. Вот. Но она дана исключительно только для плотских утех, больше ни для чего. И таких дают 124 тысячи на день, причем дается силы для того, чтобы с ними там, значит, вступать в плотские связи.
как говорил Максим Грек по этому поводу, он сказал, что мусульмане собираются заниматься бесстыдным блудодеянием в течение всей вечности, да еще перед лицом Бога, говорит. Это вообще немыслимое представление. Но тем не менее, это факт. Вот. И при этом человек никогда Аллаха видеть не будет. Он будет видеть Аллаха, как по одному из хадисов сказано, как луну в туманный день. То есть как издалека совсем. И Аллах будет спрашивать, довольны вы, вам еще добавить что-то? Он говорит, добавить. И вот, и Аллах будет исполнять все телесные прихоти человека, но не больше. И вот, как это, к этому отнестись? Ну, для нас, на самом деле, мне кажется, что для нас рай мусульман вполне существимая вещь. В Писании описывается такое понятие, как суккуба инкуба, не в Писании, а в предании Отцов Церкви описывается суккуба инкуба, да, бесы, которые, бесы блуда, так называемые, которые этим занимаются. И известный случай, когда человек там не может, там, есть такая болезнь, булимия, когда человек все время ест, и ему наесться не может. Почему? Так что все эти вещи, они вполне для нас адом являются, вот если нас в такое место поместили бы. Христиане надеются на Царство Небесное, надеются на жизнь с Богом, христиане надеются на богообщение, как самое главное наслаждение вечности, и богообщение, и боговидение, и участие в Божественном Блаженстве, в его собственной жизни. Поэтому то, что предлагает нам Мухаммед, мы для нас это абсолютно неприемлемо и немыслимо. Следующий пункт, последний пункт вероучения мусульман, который обязательный для них, это вера в предопределение. Согласно хадисам и ряду положений Корана, за 50 тысяч лет до сотворения мира Мухаммед, вернее, Аллах сказал перу, каламу. Перу сказал, пиши. И перо стало писать все, что будет в этом мире до самого конца. Таким образом, была написана программа того, все, что произойдет в этом мире до самого конца, от начала до конца. И вот это не было записано только Коран, потому что Коран не сотворен. И согласно этому учению, Аллах является творцом всех поступков, как злых, так и добрых. Он является творцом и зла, и добра. На последнем диспуте, который был на 3 февраля, Полосин подтвердил вновь доктрину, пытаясь, как бы не пытался уйти в сторону, он все равно сказал, что Аллах творит зла. Для нас это немыслимо по той причине, что зло не существует. Несуществующее нельзя сотворить. Зло не имеет сущности, оно является искажением добра, оно является извращением добра, оно является злоупотреблением добрыми творениями Бога, и поэтому Бог не уродует то, что он сам сотворил. Бог благ и милостив, он абсолютно справедлив и свят, поэтому с никаким злом помириться не может. Точно же ислама, он дает силы убийце убить, прелюбодею прелюбодействовать, там, милостиву давать милостыню. Существует такое представление, то, что у Аллаха есть два типа воли. Воля одобряющая, воля неодобряющая. Но это не попущение, это именно воля. По неодобряющей воле, к примеру, да, он дает силу человеку сделать убийство, но потом он его за это накажет. Он сам сделает человеку убийство, но потом за это человека накажет. Возникает единство этого границы, где есть свобода человека согласно исламу, это маленькая граница выбора. То есть человек может выбрать идти по пути Аллаха или не идти по этому пути. Вот. Откуда это берется свобода, неизвестно. Дело в том, что ислам отвергает природный грех, отвергает испорченность человеческой природы, но при этом говорит, что есть некий нафц. Нафц – это нефеш, душа. Это то же самое слово, что еврейское. Душа. И вот эта душа, она почему-то противится воле Аллаха. Почему противится? Вопрос. И здесь возникают разные течения в исламе. Одни течения говорят, что вообще никакой свободной воли-то на самом деле нету, а другие говорят, что нет. Они говорят, что от человека зависит желание, а реализация – это Аллах. И здесь, на самом деле, для нас это воспроизведение старой лжи, который говорил Сатана в раю. Он говорил, что не Сатана, а Адам, помните, говорил, виновата в грехе кто? Жена, которую ты мне дал. То есть виновата в грехопадении жена, которую мне Бог посунул. Не я виноват, да? А виновата вот именно жена. Таким образом, получается, что вина перекладывается на Бога, и человек отказывается фактически от исправления. Опять-таки, все приводится к одному и тому же, да? К богоборчеству. Таким образом, в области вероучения на ислам и христианство это противоположные вещи совершенно, несовместимые. Другие столпы ислама, они также отличают его от веры в Творца, Бога. Обряд поклонения, конечно же, обряд намаза не является молитвой. Это надо очень важно помнить. Даже тексты, которые читаются во время намаза, это тексты, скорее описывающие отношение человека к Богу, но не описывающие, не содержащие просьбу. Существует отдельное явление, то есть отдельный вид молитв, когда человек может молиться Аллаху о своих проблемах, но он не очень рекомендуется. То есть не запрещается, но не особенно поддерживается, не рекомендуется. Связано как раз с доктриной предопределения, если все предопределено, о чем молиться. Но, в принципе, в исламе, тем не менее, эти молитвы есть. Но обряд намаза – это именно обряд поклонения, или, как в некоторых хадисах исламских пишется, обряд обожествления Аллаха. Для нас это абсурд, как можно обожествить Бога, если Он Бог. Можно обожествить только того, кто не Бог, по определению. Причем интересно, что в намазе самый главный ритуал. Если ты немножко хоть нарушил ритуал, намаз считается недействительным, ты обязан его сделать заново. Потому что Аллаху не очень интересно, видимо, состояние сердца человека. Для нас же наоборот, важнее всего как раз-то сердце человека. Если человек совершенно правильно отслужил всеночную по всему уставу, но при этом его мысли носились где-то в высотах там, его фантазия, это всеночная ничтожно, согласитесь. Все эти молитвы, они, если сделаны без внимания, без сердечного участия, они никакой цены перед Богом не имеют. Бог говорит, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Он смотрит на сердечное желание человека. Аллах так не нужен, Аллаху это не нужно. Для нас это очевидно такой подпись того, что автором идеи намаза является тот, кто на сердце человека посмотреть просто не может. Где-то уж по христианскому учению ангелы не могут узнать, что внутри человека происходит, это знает только Бог. Поэтому ангел, который диктовал Коран, он не знал сердце человека. Ему главный внешний обряд. Интересно, что выдал поклонство, и было именно так. Вот христиан, от христиан требовали там, ритуального знака поклонения без сердечного участия. Даже часто говорили язычники, там, вы уж сердце можете вырить кого хотите, вы, главное, там, бросьте там, парочку кусочков ладана на костер, и все, перед идолом. Это достаточно. Как раз-то такое то же самое, на самом деле, что в исламе получается. Третий столб часто называют милостыней. Но на самом деле это не совсем милостыня, скорее не совсем, совсем не милостыня. Это заклят, это обязательно налог на бедных. Он высчитывается по-разному, он высчитывается. Ну, традиционный подсчет, 1/40 часть дохода, но там есть некоторая фиксированная сумма. Там. Обычно считается 9 грамм серебра, эквивалент 9 граммов серебра в год. Он должен быть, во-первых, явным. Заклят торжественно объявляется, часто даже объявляется в мечетях. Такой-то, такой-то, пожалуйста, на бедных столько-то, столько-то. Хотя и не обязательно, но все-таки чаще всего так и происходит. А второе, то, что заклят подается принципиально только мусульманам или тем, кого можно при помощи денег там, склонить к исламу. Христианство милостыня должна подаваться всем, как в притче о бедном самарянине, о милосердном, говорится то, что он помогает всем. Да? И христианам, не христианам, и верующим, неверующим, всем мы должны помогать во имя Бога Всемогущего. Также, конечно же, милостыня нам Господь запретил явно поступать. Кстати, здесь некий эквивалент. Если, знаете, может быть, сектант очень часто говорит, сейчас тут мы так много там помогаем бедным, хотя реально делают они гораздо меньше, чем христиане православные, но при этом пытаются использовать милостыню для пропаганды своих заблуждений. Вот с этим как раз-то все связано. Так, четвертый столб – это хранение поста месяца Рамадан. Изначально, интересно, что изначально мусульмане в времена Мухаммеда постились, как и христиане. То есть они постились там сначала 40 дней, потом месяц, но постились они в течение всего месяца, они воздерживались от определенного вида пищи. Там от мяса и мясомолочных продуктов, как христиане делают сейчас. Но потом Мухаммед сам сказал, что это слишком тяжелый вид поста. Он получил откровение, чтобы поститься только в дневное время суток. Поэтому пост Рамадана заключается в том, что человек ничего не ест, не пьет, не вступает в плотские отношения, не ставит себе банки, ну там ряд еще есть запретов, что-то описано в шариате. А в период времени от рассвета и до того момента, когда на улице нельзя будет отличить черную от белой нитки. Вот. А после этого начинается сразу же торжественное разговение, когда человек ест все, что угодно. Вот мне приходилось быть в Каире как раз во время Рамадана. Это было, конечно, очень трогательное зрелище. Значит, представьте себе, идешь днем по улице, стоит мусульманин, мужчина, и доит козу на асфальт. Не понимаю, почему на асфальт, но тем не менее. Почему доит, понятно, потому что там вымя расперло. Вот, но такая лужа стоит там. А потом вечером, приближается вечер, и тут становится просто опасно по улицам ходить. Несутся мотоциклы, машины несутся чуть ли не по тротуарам, несутся все и к своему каждому столу. Причем вынесены торжественные столы, на которых там шашлыки, там, ну, в общем, все гора пищи там выложена. И люди так стоят и ждут криков муэдзина с минарета, возвещающего наступление времени разговения. Раздается такой звонок, гудок, как на завод. Вот. И все, причем дружно, знаете, бросаются, вот так, как чуть ли не в полете, бросаются на пищу и начинают есть. Ну, вот, конечно же, для меня это было на самом деле несколько смешно, потому что такое отношение получается, что человек пост использует, не знаю, как диету какую-то, а не как средство духовного развития. Хотя, объективности ради, надо здесь сказать, что мусульмане, они, конечно же, и говорят, и многие искренние мусульмане это делают, используют Рамадан для времени больше изучения Корана. Здесь, конечно, приближенность к нашему посту есть, потому что, как известно, и наш пост – это время особого изучения Священного Писания. Вот, поэтому сказать, что некоторые элементы поста, они сохранены. Но, тем не менее, борьба со страстями постом не используется. То есть, вообще, пост используется скорее как время, как некое средство покорности Аллаху, ну, как намаз. Но не используется как средство борьбы со страстями. Вот для нас главное, что пост? Борьба с чревоугодием, там, с гневом, другими страстями. В исламе этого представления нет. Вообще в исламе не борется с страстями, принципиально не борется, потому что они считаются все естественными. Считается, что человек в нынешнем состоянии, он в естественном состоянии находится. И вот единственное исключение – это суфизм, где с страстями все-таки борется. Но для того, чтобы разрушить личность, чтобы слиться с Аллахом, потеряв себя. Христианское же представление о борьбе с страстями у них нет. Пятый столб, наконец, это паломничество в Мекку, хадж. Сам себе обряд этого восходит к язычеству. Он полностью воспроизводит древние языческие обычаи, при этом он на самом деле непонятен. Вот зачем, например, черный камень целовать? Халиф Омар сам говорил, что я не знаю, чем это делать, но вот послание так делает, и я делаю. Сам себе обряд, он некоторое действительно суеверие. Потому что жертвы, например, которые приносятся там, они не имеют значения в связи с искуплением грехов. Они являются просто жертвой непонятно зачем. Ну, слава Богу, мусульмане от языческих пережитков отошли, поэтому они, например, не считают, что Аллах жертвой питается, да, вы как язычники считали. Иудейское представление о жертве, как то, что напоминает нам о грехе и о необходимости искупления, у них тоже нет. Жертв очищения, которые есть в христианстве, у них тоже нет. Но при этом в жертву приносятся там верблюды, бараны, зачем, непонятно. То есть некий бессмысленный обряд достаточно, вот, который, конечно же, для нас суеверием является. Точно так же, как непонятен обряд побивания камнями. Знаете, да, каждый год погибает очень много людей во время обряда побивания камнями в Мекке. Считается, что таким образом человек может сатану побить камнями. Но я не думаю, что кто-то может попасть камнем в джина, в ангела. Там. Ну, не попадешь просто, понимаете? На самом деле, такой несколько суеверный обряд. Недаром, конечно же, вот эта гибель с этим связана. Вот если из этого обряда они готовили людей к пришествию Господа, то нынешние обряды хаджа, они не имея никакой вот стереологической нагрузки, является просто непонятной вещью. Вот я спрашивал мусульман, зачем это делать? Вот зачем вот эта часть обряда? Вот это зачем? Они объясняют только белый цвет одежды. Ну это логично, да? Белая одежда означает чистоту души. Символ взят у кого? У православных христиан, которые, как известно, белая одежда одевают во время крещения. Ну такой же символ был и в древнем иудаизме. Вот в день очищения Йом-Кипур тоже белых одежд одевались. Все остальное непонятно. Они говорят, мы не знаем. Аллах так сказал, значит, надо делать. Почему нужно делать такие обряды? Почему нужно вот так вот делать во время намаза? Да? Непонятно. То есть ряд совершенно вещей таких, которые абсурдны, не объясню с точки зрения богословия, но делается просто потому, что так сказано. Вот как раз-то, ну, это называется суеверием, по-русски говоря. Поэтому, конечно же, мы хадж не, ну, для нас это такое действительно суеверное явление, от которого человек отказывается во время крещения обязательно. Наконец, последний, шестой столб – это джихад. Он является формой миссионерства, главной формой миссионерства в исламе, именно джихад. И почему, собственно говоря, вопрос, почему не считается общепринятой формой? А вот как объясняют мусульмане, которые не принимают шестой столб джихад, они говорят, объясняют не потому, что там они против джихада. Мусульман не может идти против джихада, потому что джихад прямо указан в 53 аятах Корана. Но дело в том, что мусульмане обычно объясняют, что у них, что дело в том, что джихад не может быть повсеместно, поэтому не может быть столпом для всех. Вот такое только объяснение. Вот. О джихаде я немножко уже говорил, причем повторяться не буду. Так это вот то, что объединяет вообще практически всех мусульман мира. Это то общее, то, что есть у всех мусульман мира. Существует, однако же, сам себе ислам, он не монолитен. Существует четыре основных школы, которые разделяют ислам. И существует, на самом деле, радикальнейшее различие между двумя видами ислама. Евроисламом, так называемым, европейским исламом, и традиционным исламом арабского мира. Вот к евроисламу, например, относится наш ислам, который есть у тюркских народов России. Называется джадидизм. Такое было явление, которое возникло в 1809 году. Это учение пыталось приспособить ислам к традиционным представлениям, традиционному праву татар, там, башкир и так далее. В результате возникло некое такое явление, которое сами мусульмане из арабского мира фактически ислам-то и не считают. Ну и вполне справедливо. То есть фактически в джадидизме попали совершенно какие-то не исламские представления, там возникает там, культ святых, возникает культ, возникают какие-то языческие способы борьбы там, с глазовой порчей. Собственно, вот интересно, что когда я работал с татарами, у них представление об исламе очень такое, бывает размытое чаще всего. Мы мусульмане, потому что мы татары, но при этом ислам наш, это наша национальная идентичность. Я перестану быть татарином, мусульманином, я перестану быть татарином. Фактически, получается, под видом ислама сейчас возникает очень часто именно национализм действует. Надо помнить, что национализм является неким результатом проклятия. В Библии говорится, что до Вавилонской башни вообще не было разных народов, а разделение разных народов – это проклятие Вавилонской башни, которое не дает людям соединиться вместе для того, чтобы построить противобожественную систему мироздания. И поэтому, когда люди начинают обожествлять нацию, они таким образом становятся уже не христианами, они становятся идут против Бога, который является Богом всех народов, создателем всего Вселенной. Поэтому, конечно же, национализм, как сказал отец Сафроний Сахаров, если национализм нельзя преодолеть, то значит дело Христово не удалось. Если люди будут цепляться за национальность, и они будут искать абсолютные истины, значит они никогда к Богу не попадут. Безусловно, вот этот так называемый мягкий ислам, он опасен националистическими своими направлениями. Мы это видим сейчас по нынешнему, да, Татарстану, например, где вот ислам становится просто синонимом национализма. Вот для нас это совершенно неприемлемо. Ну, в общем, я думаю, для мусульмана арабского мира это тоже неприемлемо. Я здесь с мусульманами арабского мира солидаризируюсь. Истина важнее, чем нация. Истина не зависит от нации. И нельзя сказать, что я там мусульманин, потому что я татарин. Как нельзя сказать, что я христианин, потому что я русский. Христианство зависит не от нации, а от Бога, веры в Бога Всемогущего, который объединяет людей во Вселенскую Церковь, в которой нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, и где это проклятие Вавилонской башни снимается. Потому что люди служат Богу, каждый на своем языке, но представляют единого Бога в единой церкви. Вот у нас, например, в этот четверг будет молебен на татарском языке, на славянском языке, на Крутицком подворье, что является просто одним из проявлений как раз Вселенской природы церкви нашей. В кавказском исламе возник некоторый такой синтез особый. Там шариат, то есть закон ислама, был синтезирован с адатом, традиционным угорским кодексом. Поэтому возникло такое представление о том, что, например, возникли даже некие нормы, противоречащие исламу, они были укоренены под видом ислама. Ну, самый классический пример – это кровная месть. Кровная месть, она исламу не соответствует, безусловно. Практика кровной мести – это не исламская практика. Она не одобрялась в свое время Мухаммадом, потому что Мухаммед требовал скорее не кровной мести, он требовал суда перед шариатскими судьями в рамках общины. Здесь же практика кровной мести, она, конечно, противоречит исламу, но тем не менее она сохраняется именно из-за того, что был воспринят языческий кодекс. Кроме этого, был на Кавказе очень распространен культ святых мест, святых источников, самих святых, что, конечно же, не соответствует исламу, потому что святость как таковая исламу неведома. Неизвестна святость в том смысле, что человек становится причастной силы Бога. Известна святость только единственный вид святости, известного в исламе, это святость дервишей. Только дервиш. Дервиш – человек, который обладает сверхъестественными способностями, он причем эти способности считаются чем-то нехорошим. Есть такая поговорка, которая восходит к Халя Руми, где говорится, что чудеса – это месячные святых, месячные праведников. Ну, то есть нечистая вещь, которая у праведников есть. И причем чудеса святых вот дервиша, они обычно имеют оккультную природу, что, собственно, они сами признают. Они говорят, что это некий транс, в который они попадают. Они говорят, что это не от Аллаха происходит. Понимаете, не с их точки зрения даже. Мы с этим согласны полностью. Это некие особые состояния человека или состояния, там, часто вызванные общением с джиннами. То, что среди кавказцев до сих пор и также среди некоторых арабов распространен культ святых, на самом деле говорит о том, что ислам нечеловечен. Человеку хочется иметь святого. Почему? Потому что это заложено в природе человека. Человеку свойственно быть святым. Понимаете? Бог создал его для святости. Поэтому человек хочет и ищет себе святыню. А раз ислам не дает такой возможности, он, значит, не соответствует замыслу Бога о человеке. Поэтому для нас, в этом в некотором смысле, это такое то, что нам на руку, да, если угодно, православных христиан. И, наконец, существует два вида еще ислама, которые распространены в России. Это русский ислам, который сейчас принимают очень многие. Существует, на самом деле, такое явление, как русский ислам, где, когда многие молодые люди принимают ислам из-за того, что они ищут более активной жизни, образа жизни. Вот считается, что православие – это религия бабушек, да, а ислам – это религия таких сильных мужчин. Я сказал, скорее, религия подростков. И из-за этого обычно русские мусульмане вот такого типа, они принимают ислам в наиболее радикальной форме, то есть ваххабизм. Существует также другой ислам – это ислам женский. Это когда женщина, выходящая замуж за мусульманина, принимает ислам под его влиянием. Также существует, естественно, обратный пример, когда мужчина принимает ислам из-за того, чтобы жениться на мусульманке. По шариату, в принципе, разрешается брак мусульманина с немусульманкой, то есть христианкой, иудейкой или с последователем зороастризма. Но обратный брак, то есть мусульманки с христианином, недопустим. Вот. Но, тем не менее, вот этот брак сейчас принят и распространяется. Также распространен сейчас суфизм, то есть особое течение ислама, которое является ересью с точки зрения ислама, которое говорит, что Бог – это некая безликая сила, которая может вобрать в себя и растворить человека, что является почему-то идеалом, растворить человеческую личность. Вот это течение сейчас это тоже очень популярное среди некоторого такого кружка интеллигенции. Также и вот теперь несколько слов скажу о ваххабизме. Что такое ваххабизм? Все на время ругаются. Некоторые говорят, что это секта, но Путин, наш президент, правильно сказал, что это не секта. Конечно, это чистая правда. Ваххабизм секта не является. Ваххабизм является, может быть, так, наиболее чистым виде сохранившегося ислама. Стержневым исламом, который является официальным вероисповеданием Саудовской Аравии. Саудовская Аравия и ряд других арабских государств придерживаются ваххабистского варианта. Это особый вид ханбалитского мазхаба, который существует с 8 века, который утверждает, что необходимо действовать только в согласии с Кораном и Сунной, то есть священным преданием ислама, недопустимы никакие человеческие изменения. Называется он так, это движение, потому что основателем его стал Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб, который жил с 1703 по 1787 год. Под его влиянием были уничтожены все святые места на арабском полуострове. Под его влиянием Кааба была освобождена всех украшений. А Ваххаб выступал за точное следование букве Сунны. Он выступал также за социальную справедливость между мусульманами. Это коммунистическая идея была в этом смысле. И он выступал за практику джихада против неверных. Все те, кто не хотел отказаться от языческих пережитков, он их называл неверными, и поэтому он с ними воевал. Его последователи были саудиты, то есть королевский род саудитов, который стал королевским родом сейчас в Саудовской Аравии. Они сначала были разгромлены турками, но потом они в 20 веке пришли к власти, не без влияния Англии и Америки в Саудовской Аравии. С ними связаны были мюриды Шамиля на Кавказе. Вот, знаете, да, движение Шамиля было на Кавказе. Это было как раз движение, связанное генетически, связанное с движением Мухаммеда Ваххаба из Аравии идущего. Вот такое, в некотором смысле, некое возрождение. Возрождение древнего ислама, причем возрождение даже самых диких его элементов. Я не говорю про работорговлю. Работорговля в исламском мире существовала до самого конца. Последние страны, где работорговля была отменена, это страны именно ислама. В 80-90-х годах была отменена работорговля, там, а реально сохраняется до сих пор. Но самое главное в ваххабизме – это, конечно, такое законничество. Вспомните Талибан, да, движение ваххабитское, где люди, где ходили специально избитые люди, которые вымеряли длину бороды у человека после определенного возраста. То есть человек там после старше 30 лет, он должен иметь определенную четкую длину бороды. Потому что там была длина бороды, должна быть как у пророка, у Мухаммада. Вот. Там описывается все, там на самом деле вся жизнь до мелочей прописывается ваххабизмом, и это, и в этом полагается спасение. И когда я говорил об саудитских пережитках, я говорил об том, что в ваххабизме существует представление об ограниченности Богом, что он ограничен пространственно, что Аллах ограничен пространство. Это именно ваххабистская идея. И ваххабизм утверждает, что главная задача мусульман — создать такое царство справедливости, что на самом деле является ошибкой. Невозможно это сделать. Потому что на земле без Бога, без победы над смертью, какая справедливость возможна, если ее смерть сожрет, согласитесь. А избавить отца от зла без внешнего, без вмешательства Христа невозможно. Существует также второе основное течение ислама, если мы сейчас описали суннитские направления, те, кто исследует священное предание, да? Есть второе направление ислама, это шиизм. Шиизм – это направление ислама, которое придерживается Иран, и у нас это Азербайджан. Это направление, которое признают также пять столпов ислама, но особенность его в чем? В том, что ислам, он утверждает, что для подлинного толкования ислама необходимо не только совет ученых, как это было в Сунне, и лидер исламского сообщества, халиф, он должен выбираться не только представителями всего народа, но он должен быть наследственным. Считалось, что должен быть ряд имамов, носителей духовного преемства, которые способны дать адекватное толкование Корана. В этом смысле это некий аналог нашего представления об необходимости священной иерархии, да, для понимания правильного священного писания. Но для них это скорее было не иерархия как таковая, это было, скорее так, иерархия посвященных. Ну, можно с гностиками это связать. Почему связь будет прямая? Потому что в основании шиизма лежал реальный гностицизм. То есть считается, что каждый человек, там вот это, у них было 12 имамов, которые один перед другом передавал сокровенные знания, тайные знания, недоступные для непосвященных, и обладали особо магическими способностями. Вот эти 12 имамов, их ряд продолжался до 10 века. Пока до последнего имама он исчез, и он должен вернуться. Первым имамом считается Али. Он был убит во время одной из междоусобиц. И вокруг его имени, вокруг их имамов возник культ мучеников. Считается, что само по себе мученичество, то есть самоучение, мучиться в прямом смысле, да, то есть самопытание, оно является богоугодным делом, а тут возникает такое явление, которое все, наверное, видели по телевизору, да, когда там мусульмане себя бьют там железками, да, по себе. Там. Считается, что это самоистязание, оно дает заслуги человеку, да, и что оно является неким средством получить божественную силу. Для нас это самоучение скорее напоминает пытки жрецов Вала, которые себя кололи там ножами и избивали. И, конечно же, никакого спасительного награды оно не имеет. Вот те мученики, которых проповедуют шииты, они, конечно же, не мученики христиан. Если мученик христианин, он свидетельствует, что? То, что смерть побеждена, и вот смерть свидетельствует, что смерть уничтожена победой Иисуса Христа, то в шиизме мученик – это просто свидетель Аллаха. Тут говорит, что есть господин, которому покоряюсь. Ради него я готов себя мучить даже. То есть это совершенно другое представление. В одном случае это дело раба, как у шиитов, в другом случае дело свободное, как у христиан. Также мы считаем, что представление об хранителе духовного света, имамах, оно является скорее шаманизмом, чем-то связанным с богооткровенной вещью. Потому что Бог творит всех людей, и Он дает свою весть всем людям. Вот другое дело, что оно усваивается разными людьми в зависимости от своего желания. Но у нас нет скрытых догматов, у нас нет тайных учений, потому что учение Бога, оно и так тайно. Но тайна не потому, что она секретна, а потому что глубины открываются тому, кто живет ими, кто узнает реальность, скрытую за этими словами. Вот, поэтому для нас попытка шиитов создать некую такую вот идею там, духовного света, она ошибочная. Это попытка подменить реальные тайны какими-то выдумками человеческими. Для нас вот Али, конечно же, Али его внук Хасан, их могила есть главный с этими шиитов, конечно же, вовсе не герои, как сейчас их как почитают шииты, а это скорее самые первые наши враги. Дело в том, что Али был первым халифом, который начал систематически истреблять христиан. Вот он был один из первых таких людей, который систематически воевал, убивал нас, христиан. Воевали с христианами, все, начиная с Магомета, с Мухаммеда. Но вот именно убивать христиан за христианство стал именно Али. Это его вот, как бы достижение такое было. Вот среди шиитов, то есть такая особенность, которой нет среди, например, суннитского ислама. Среди шиитов распространен временный брак. Дело в том, что в исламе есть разные системы браков. Ну, как известно, вы, наверное, знаете, что мусульманин может вступить в брак с 4 законными женами, а также может взять себе столько наложниц, сколько может охватить рука его, как сказано в Коране. То есть человек может иметь неограниченное количество наложниц. Ну, он там обязан их обеспечить определенным образом. В шиизме же пошли дальше и ввели такое понятие, как временный брак, который может заключаться от срока от 1 года до 99 лет. Ну, вот обычно там, нет, не от 1 часа до 99 лет. Вот. Обычно чаще всего 1 час заключает брак. Вот этот практик используется для оправдания там, изнасилования и для оправдания проституции. Поэтому в шиитских странах нет проституции, в отличие от стран суннитского ислама, где проституция есть. Вот. Но проституция не там не запрещается, как таковая. Вот просто, чтобы не говорили о высокой нравственности ислама. Просто необходимо просто знать объективно, что это такое. Не то, что все мусульмане такие, это неправда. Среди мусульман действительно много есть людей, которые с внешними поступками послужат там судьями. Но говорит о том, что сами в себе корни этого учения, они на самом деле совершенно не угодны Богу. Они совершенно противоположны и человечности, и божественной воле. Самое страшное, то, что есть, конечно, в исламе, это вот такое некоторое разрешение на любой грех, который, лишь бы кроме одного запрета на отступление от ислама. Любой грех, я имею в виду, по отношению к неверному. Например, считается, что любая женщина, попавшая в плен к мусульманину, она должна автоматически становиться кем? Наложницей. Вот. Причем без ее воли совершенно. Это вот было вот в 2001 году. Западные правозащитники, они выкупили в Судане 4500 человек, в основном женщин и детей, из которых 3/4 женщин показали, что они подвергаются регулярным изнасилованиям. Вот. И это, причем независимо, это замужняя или незамужняя, совершенно никого не волнует. Вот такое представление, ну, конечно же, крайне печально и связано именно с представлением о двойном стандарте отношения к своим и не к своим. Для нас это, конечно, немыслимо. То есть, если человек не может убивать там своего, то значит, он не может чужого убивать. Так ведь? Вот. И здесь совершенно немыслимо там разрешать себе то, что разрешается всем. Поэтому, как вот нам, завершая вот то, что я хотел рассказать, как нам относиться вот к исламу, к миру ислама? Что это такое? Безусловно, мир ислама – это огромное такое явление, которое возникло благодаря действию духа зла. Другому объяснить это действие мы не можем. Но при этом мир ислама так распространен был именно потому, что люди, христиане, которые, на которых были посланы Богом мусульмане, они были недостойны своего христианского имени. Еще в древности Аврааму Бог сказал, говоря про его сына Измаила, от которого потом и произошел, Мухаммед, он ему сказал, что он будет как дикий осел, рути всех на него и рути его на всех. Он будет жить перед своими братьями. И вот по этой самой причине человека он должен понимать, что именно поэтому причина, конечно же, того, что такое распространение ислама происходит, причина в том, что христиане стали поступать вопреки воле Бога, вопреки той заповеди, которую дал Господь. Вот, да, как сказал один святой, что ислам дается как бич Божий на развинившихся христиан. Вот, когда, даже в России, вот сейчас, даже в наше время, когда у нас начались исламские теракты активные? Когда Россия выбрала тележвачку, действительно. Когда люди в массах не захотели жить по-божьи, а захотели жить по-своему. И пришел ислам, пришла исламская резня. Это такое, как такое наказание. Как же к самим мусульманам относиться? Ну, конечно, мы знаем, что все христиане, они должны стараться быть в мире со всеми людьми. И, конечно же, мы не должны ни в коем случае обижать людей из-за ислама. Поэтому я, например, не поддерживаю совершенно карикатурный скандал с точки зрения Запада. Я считаю, что мусульмане здесь правее, чем западные товарищи. Ну, понятно, да, почему? Потому что западные эти карикатуристы, они хотели поиздеваться просто над религией в любом виде. Они издеваются и над Христом, они издеваются над исламом, над Мухаммедом, они издеваются и над Богом вообще. Это просто богоборчество наглое, которое мусульмане пускай ограничить немножко. Я думаю, что здесь, конечно же, христианам негоже там становиться на сторону там, карикатуристов, которые там выступают за оскорбление мнимых святынь другого человека. Пускай даже мнимых, но это делается не во имя Бога, да и вообще христианину так не подобает вести проповедь. Как же, но при этом главное помнить, что ислам не является религией, с нами имеющей общее нечто. Это не религия с нами одного Бога. Это не религия, которая уважает Христа, как вы поняли, да? Она не уважает Божью Матерь. Это религия, которая на самом деле очень сильно отличается от веры, откровения, и поэтому все должны, мусульмане должны, конечно, если мы хотим наших родных и близких привести к Христу, они должны принять откровение Божие. Потому что без него они, безусловно, погибнут, и никакой надежды на спасение у мусульман нет, потому что они не верят в Сына Божия. Как Господь сказал, что если человек не поверит в имя Единородного Сына Божия, то он не увидит жизни, но гнев Господень пребывает на нем. И при этом не надо думать, что это невозможно. Дело в том, что в Священном Писании есть прямые предсказания о том, что некогда мусульмане придут к Богу. В 71-м псалме, 10 стих, сказано, что царю Христу принесут цари Аравии и Савы, принесут дары. Это как раз тот самый центр исламского мира. Поэтому в надежде вот на это спасение мы должны и молиться об их обращении, молиться о том, что Господь разрушил этот исламский порядок, потому что он не дает людям обращаться, потому что в исламе, если человек сейчас, в исламской стране, если он сейчас обращается, его убивают немедленно. И будем не только об этом молиться, но будем еще и нести слово Божие мусульманам, чтобы они стали нашими братьями, потому что среди них людей, опять-таки повторяю, хороших очень большое количество. Вот что я хотел сегодня рассказать.